«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 7 часов почти 10 минут. Всем доброе утро. Начинаем программу. 5533 Вести плюс 7 900 376 363. Средства связи. У нас сегодня 24 апреля. И в студии ждем сегодня в 9 утра, сразу после выпуска новостей, Александра Лосева, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. И в 10 утра, как всегда, по пятницам, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Присоединяйтесь к программе. Дмитрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро, вот, Оля.
Связь прекрасна.
Доброе. Меня слышно нормально?
Да,
потому
отлично
что у нас
слышно.
Пожарно менялись каналы связи. Вот. Перешли на резерв. Видишь, какая у нас тут терминология. Как слышно? Нормально?
Слышно отлично.
Ну, слава богу. Миши Леонтьева не будет сегодня. Я с ним успел поговорить буквально перед программой. Он в командировке довольно далеко. И у них там, где он в командировке, уже рабочий день идет вовсю. Поэтому... Вот в последний момент разговор с Мишей отменился. Ну, а гости ты назвала дальше вроде бы по плану. Александр Лосев и
Ростислав Ищенко.
Ищенко, да. Ну что?
Вирусы?
Голь на выдумке хитра. Есть такая пословица. Вот, мне ее почему-то навеяло. Ну, даже знаю почему, потому что вот утром проснулся, значит, как-то кофе выпил, глаза продрал, начал читать новости, и так, знаешь, несколько раз, уставившись в экран, перечитывал одно и то же, чтобы понять вообще, я как проснулся, не проснулся, или это мне снится по-прежнему.
И не вот, фейк-ньюс ли это?
Ну да, что это такое вообще? Вот, ну, потом так резкость навел и понял, что все-таки мне не снится, а это на самом деле. Вот, Дональд Трамп перещеголял Александра Григорьевича Лукашенко в направлениях борьбы с коронавирусом, потому что Дональд Трамп сказал, что вот буквально, значит, день ото дня мы все больше узнаем об этом противнике. Ученые из нашего Министерства внутренней безопасности представили доклад, как вирус ведет себя при разных температурах и климате. Вирус лучше выживает в холодной и сухой среде, и хуже в теплой и влажной. Погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту. При условии... что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. И дальше он обратился к своим помощникам и ученым. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или еще как-то, то это уничтожит его за минуту.
Я так смотрю, что это серьезная альтернатива ВОЗ. Главный вирусолог.
Ну, да. Потом параллельно этому он еще сказал, что хорошее средство – это промыть легкие антисептиками.
То есть вот. Прополоскать, как Раиса Захаровна в фильме «Любовь и голуби» рассказывала, и в таз.
Ну, наверное, Оль, я не знаю, я теряюсь. Но, с другой стороны, я могу понять, потому что, конечно, я смотрю на то, что там происходит в Соединенных Штатах. Вот циферки... свежие и очень печальные, потому что получается, что 846 тысяч, если это за вчерашний день, и почти 50 тысяч погибших в Соединенных Штатах.
Но при этом тут Помпео высказался, что Китай понесет ответственность за неразглашение данных о коронавирусе. Коммунистическая партия Китая заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере, перед Соединенными Штатами. Я не знаю, в какой форме это будет сделано. Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы обеспечить безопасность американцев и снизить риски.
Это заметно. Прости, Господи, конечно, но не хочется, так сказать, никакого сарказма и издевательства у меня нет. Но когда на это все смотришь, вот, то, конечно, возникает очень много вопросов и... Ну, в общем-то, как бы главный вопрос, и это люди, которые нас учили, как надо жить и как надо все организовывать. Вообще, вот интересная тема, понимаешь, по ситуации буквально, потому что коронавирус коронавирусом и эпидемия эпидемией, вот, она, кстати, ну, для там, секты прихожан, неверующих в коронавирус, ну, вот точно можно сказать, что вирус есть, он очень сложный, очень своеобразный. Понятно, что ученые до конца еще не могут с ним разобраться. Вот, я не думаю, что следует связывать надежды с какой-то скорой вакциной, вот, и что вот как-то быстро там все вернется на круги своя. Вообще, я думаю, что вернуться на круги своя, то есть к жизни до кризиса, будет трудно, а во многом невозможно, потому что это будет не вирусом определяться, как я уже много раз говорил. Эпидемия серьезный вызов, и действительно мы должны понимать, что есть вот этот новый тип ОРВИ, который называется коронавирусом, вот, он обладает двумя вещами, которые, двумя характеристиками, которые сильно отличают его от каких-то предыдущих и тем более от привычных форм ОРВИ, гриппов там, и так далее. Да, это очень быстрая распространяемость, очень быстрая. Я специально простыми словами, без терминов это говорю. И второе, конечно, специфические, очень серьезные осложнения, которые есть. Да, вот эти два фактора являются существенными особенностями того, что мы, с чем мы столкнулись. И игнорировать эти особенности нельзя, потому что вот смотришь на тех, кто игнорировал, и замечаешь, что результат катастрофический и очень отрицательный. Ну, ладно, так или иначе, вирус в какой-то степени будет побежден, в какой-то степени мы к нему адаптируемся. И самое главное, что по поводу вирусов нужно будет сказать, вообще-то мы очень серьезно должны будем отнестись к такого рода вирусологическим атакам в будущем. Да? Потому что, конечно, изменился мир человеческий, вот, плотность населения сильно изменилась, изменилась частота, интенсивность и плотность взаимодействий человека с животным миром. И, кстати, все предыдущие вот эпидемии, SARS, MERS, которые были там в последние десятилетия, они отличались тем, что у них, конечно, передаваемость тех вирусов не была столь высокой. Хотя, например, летальность по МЕРСу была гораздо выше, чем по нынешнему ковиду. Вот. И главный, конечно, здесь вывод нужно будет сделать следующего порядка. Человечество будет сейчас интенсивно сталкиваться с такими проявлениями природы, потому что нас долго убеждали с 19 века, фактически, особенно в 20-м, что человек царь природы. Но вот человек, может быть, там борьбу с млекопитающими в своем виде
освоил.
Освоил и выиграл, да. А вот, конечно, с другими видами, такими, например, как вирусы, вот, которые доказывают, что никакой ты человек не царь, а всего лишь вот человек. Поэтому помни об этом всегда. И я думаю, что с точки зрения эпидемической безопасности, конечно же, в ближайшие годы нам вообще надо будет очень многое изменить в своей жизни и относиться серьезно. Кстати, вот когда говорят о том, что ряд стран, особенно в Азии, очень эффективно встретили этот вызов и этот вирус, в том числе и Китай, сравнительно эффективно. Вот там Тайвань, Южная Корея, Вьетнам, в частности, пока очень оптимистическая статистика.
Ну да, они там уже частично снимают карантинные меры.
Да, по Вьетнаму очень оптимистическая статистика. Так вот, я вам могу сказать, мое мнение, что в основании этой успешной борьбы, конечно же, лежало знание, социальное знание об опасности этих эпидемий, и они все с ними уже сталкивались. вот, и атипичная пневмония, и другие ОРВИ. Вот, Вьетнам вообще действовал в этом смысле, ну, автоматически, отрепетированно, да, потому что у них был опыт по атипичной пневмонии, очень серьезный, и они этот опыт по полной программе использовали. Да, опять, чтобы понимали наши слушатели, вот обсуждают жесткость, достаточность, недостаточность карантинных мер. Значит, вот везде, где очень успешно противостояли этой вспышке, а это вот еще раз говорю, это Тайвань, это Вьетнам, это Южная Корея. Значит, меры были самые ранние и самые жесткие. Вот предельно жесткие. Да? То есть вводилась блокада, вычисляли людей прямо по одному, вычисляли их контакты, запирали самыми, как любит наша светлоликая общественность говорить, полицейскими методами. То есть все было задействовано. Телефоны, трекинг, слежение, жесткие действия властей по отношению к зараженным и их контактам и так далее. Да? И вот, ну, введенные эти очень жесткие меры на самом раннем этапе, потому что эти общества, эти государства уже знали примерно, с чем они имеют дело, имея опыт предыдущих атипичных пневмоний и других...
Тем более, что сталкивались-то они с этим совсем недавно.
Да, и других экстренных эпидемических ситуаций, которые были совсем недавно. Поэтому они опирались на свое знание и на специфическую социальную организацию своих обществ. Поэтому здесь надо будет на это внимательно еще смотреть и делать из этого выводы. Это то, что касается эпидемической ситуации. Но на самом деле я хочу сказать, дорогие друзья, что дело не в ней или совсем не в ней, потому что мы будем иметь в ближайшее время в качестве базового процесса, социально-экономического, мирового процесса, процесс крушения предыдущего способа мироустройства. Вот. Кстати, хочу вам напомнить, что реклама этого способа социально-экономической организации в виде либеральной демократии и свободного рынка глобального, вот, в этой рекламе всегда содержался важный признак, что он очень устойчив, невероятно саморегулируем. Вот. И вообще ничего никогда лучше в истории человечества не было, чем то, что мы имеем сейчас. И история закончилась, и, в общем, мы достигли совершенства.
Ну, теперь уже заговорили про деньги. Госдолг США достиг рекордной величины. Общая сумма госдолга Соединенных Штатов 24,5 триллиона. С начала 2000 года госдолг вырос на 1,5 триллиона. Я вот смотрю, Bloomberg теперь пишет о том, что Италия влезет в огромные долги из-за коронавируса и станет самой закредитованной в еврозоне страной. И здесь еще были замечательные сообщения о том, что бедные страны должны раскрыть долги перед Китаем, если хотят реструктуризации. Об этом заявили сенаторы США. Без прозрачности долгов налогоплательщики США и других западных стран фактически будут спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов.
Ну, ладно, это сенаторы, там все понятно, это направление... Понятно, они будут формировать все светлоликие наши эльфийские западные страны, будут формировать на разных уровнях пакеты претензий к Китаю, вот, и это станет фактически большой антикитайской кампанией и развернется в ближайшие месяцы, будет очень жестким и интенсивным. Это отдельная тема для разговора. Я, кстати, на понедельник договорился с Василием Борисовичем Кашиным, китаеведом нашим замечательным, поговорить на эту тему подробно и детально, поэтому это обсудим. Но, возвращаясь, вот ты сказала о долгах.
Ну, кстати, да, колоссальный долг. Но тут еще CNBC сообщает о том, что безработица в США может достигнуть уровня Великой депрессии. Министерство труда США представило отчет, согласно которому за пособием по безработице за последнюю неделю обратились 4,4 миллиона граждан.
Ну, это только начало. Вот. Что там они могут сравнивать с Великой депрессией, я не знаю. Здесь нужно понимать другое, что мир никогда не сталкивался с тем, что нас ожидает. Потому что Великая депрессия была национальным, ну или в крайнем случае таким региональным явлением, в которое был втянут так называемый мир метрополий в колониальном устройстве. И в этом смысле тот кризис Великой депрессии имел все-таки границы. Он был ограничен. Вот. Тот кризис, с которым мы будем иметь дело сейчас, или по-другому скажу, та социально-экономическая катастрофа, с которой мы будем иметь дело сейчас, ну вот она границ не имеет. В нее будет втянут весь мир, и мир никогда ни с чем подобным не сталкивался. Вот, 25 триллионов долгов, 25 миллионов безработных уже сейчас, и то, и другое только начало. Вот, поэтому хотелось бы отметить еще один фактор. Вот к этому мир пришел под руководством Соединенных Штатов. Вот, поэтому если кому-то иски и вчинять за то, как мы пришли к жизни такой замечательной, то вообще-то надо было бы начать с обсуждения так называемого американского лидерства. Это в мягкой формулировке, они сами кричали со всех трибун: мы лидеры, мы лидеры, мы несем ответственность за мир, мы несем ответственность за мир. Принесли. Так может быть, вот начнем с этим разбираться, как мы дошли до жизни такой, и как те, кто называли себя лидером, локомотивом, кем там только они себя не называли, вот, а я-то неполиткорректно всегда говорил, ну, в самой мягкой форме, это мир американской гегемонии, а в жесткой форме это мир, оккупированный Соединенными Штатами через финансовую систему прежде всего. Да, это мир доллара американского, через который осуществлялась реальная оккупация. Ну, просто последние там 10-12 лет из этого оккупированного мира начали выламываться целые фрагменты. Появились страны, которые точно с этой оккупацией были не согласны. Да? Ну, прежде всего, Россия. Вот, понятно, что иранское противостояние в этот момент зазвучало по-другому, ну и Китай вынужден был самоопределяться, что называется, и решать, в каком мире он дальше будет жить. Вот. И это, конечно, создало новую ситуацию в мире, потому что когда твою оккупационную власть не признают, ну, там, крупнейшая страна по населению и крупнейшая страна по территории, и страна, чьи вооруженные силы, я Россию имею в виду прежде всего, имеют возможность нанести неприемлемый для существования Соединенных Штатов удар, если что-то случится. Вот когда такая ситуация складывается, то все начинает медленно, но верно ползти по швам, трещать по швам. Вот. И, конечно, коронавирус – это просто ускоритель серьезно этого процесса. Так вот, как же это мир под руководством Соединенных Штатов дошел до жизни такой? Доразвивались, что называется. Да? Вот. Что называется, доразвивались. Вперед к светлой победе либерально-демократического устройства по всему миру, вперед глобальной экономики. Ну, вообще-то все это продвигали Соединенные Штаты, а не кто-то там, не какие-то инопланетяне с планеты Набура, Нубира, как ее там, Оля, называют. Я небольшой специалист, но в принципе разбираться, конечно, надо не с Китаем по поводу коронавируса. Хотя с эпидемической точки зрения, наверное, всему человечеству и ВОЗ, или там что от нее останется в ходе этого кризиса, я не знаю, какие будут межнациональные организации нести
функцию.
Мы
сейчас должны будем уйти на новости и сразу после короткой паузы продолжим.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы снова в эфире, в Москве 7 часов 34 минуты, и остановились мы на том, что останется в итоге от ВОЗ и от ряда других институтов.
Да. Так вот, эпидемические медицинские выводы должны быть сделаны сами собой, да, и безусловно, я считаю, что мир должен научиться впервые в своей истории жить и нормально жить, но с учетом рисков и угрозы таких эпидемических воздействий со стороны совершенно новых типов, прежде всего, вирусов. Об этом, кстати, говорили очень многие ученые, вот, в том числе и те ученые, которые сохранили свою научную принципиальность и научную порядочность. Ну, на протяжении последних, ну, то, что я вот точно знаю, я впервые с такими утверждениями ученых столкнулся еще в начале 2000-х годов. Вот лично столкнулся с людьми, которые говорили о том, что угроза вирусной эпидемической атаки на человечество существует и что она будет расти с каждым годом. Кстати, как следствие процесса той самой глобализации, о которой нам говорили как о венце человеческого развития и развития человеческой истории. Да, вот слушатели говорят, с другой стороны, нам грозит китайский тоталитаризм, мы об этом будем молчать до упора, но вот это же наши исторические партнеры. Ну, во-первых, китайский тоталитаризм нам точно не грозит, вот, как, я думаю, и вообще в ближайшее время какая-либо мировая гегемония, потому что те, кто захотят выжить, и те, кто задумаются о своем суверенном существовании как народа, как нации в истории дальше, вынуждены будут переходить к режимам разумной автаркии и разумного авторитаризма, и никакой альтернативы этому сценарию, с моей точки зрения, нет. Вот. Насколько удастся построить новые режимы партнерства в таком регионализованном мире, не знаю. Это большой открытый вопрос, и с этим есть большие сложности. Вот. Но поскольку главной характеристикой процесса, еще раз скажу, будет процесс крушения предыдущего вот этого глобального миропорядка с исключительным гегемоном, вот, то надо сначала его пройти еще. Потом те, кто смогут его пройти, получат возможность задуматься над тем, каким должен быть мир после этого крушения и на каких принципах его строить. Вот тут сомневаются, что мы так подробно это все разбираем, мы же не часть Америки. Вот знаете, важно понимать одно, что все как минимум с 91-го года, вот все эти годы, в следующем часе поговорим, кстати.
Подробнее об этом.
Подробнее об этом, да, и о годовщине перестройки, вот, и о юбилее Ленина, поговорим об этом в следующем часе. Но как минимум с 91-го года нас с вами рассматривали как часть американского мира. Вот. И этим, кстати, были вызваны очень многие сложности и очень многие маневры, петляния, виляния, в том числе и в нашей политике, и внешней политике, потому что нужно было выбираться из этой ситуации. И выбираться так, чтобы при этом сохраниться и выжить, и при этом медленно, но уверенно отстраивать основания своего суверенитета. И военные, и экономические. Вот. Следующий вызов, который нам надо пройти обязательно, это суверенизация финансовой системы нашей собственной. И вообще я глубоко убежден, что нам в самой такой краткосрочной, ну условно краткосрочной перспективе, то есть где-то в разрезе одного года, нужно будет обязательно решать суверенизации, вопрос суверенизации финансовой нашей системы, потому что это будет важнейшим фактором строительства автономного в высокой степени автархического народного хозяйства, которое жизнь заставит нас тоже в самое ближайшее время, в разрезе нескольких лет, приступить очень интенсивно. Чем быстрее мы начнем об этом думать фактически в открытую, это обсуждать, тем, я считаю, для нас лучше. И понятно, что сейчас придется пережить такое время столкновения мнений и реальной борьбы с теми, кто считает, что целью должно быть возвращение к предыдущему миру, вот, к предыдущему миропорядку, к предыдущему социально-экономическому устройству, вот этому глобальному. Вот. Но дискуссия...
А у них другого видения нет, только возвращение к тому, что было?
Участие общества значительное, в том числе и у нас, у некоторой части, у нас меньше, чем в этом самом просвещенном человечестве. Но участие общества, конечно же, такое отношение есть, потому что ну, для какого-то числа людей тот мир был прекрасным.
Ну, идеальным практически.
Да, и то, что его не будет, это, конечно, большая психоневрологическая травма, да, которая разрушает привычный образ жизни и привычный взгляд на мир. И поэтому придется с этим разбираться. Я думаю, что у нас здесь серьезный разговор по этой теме. Что означает, что мир и социально-экономическая система, которая навязывалась всему человечеству и нам навязывалась, вот, и, что это рушится, что мы будем жить в этапе всего этого, крушения всего этого какое-то время, вот, что это означает, почему так произошло, и что означает жить самостоятельно с опорой на собственные силы прежде всего и в режиме разумной, еще раз говорю, разумной самодостаточности, да, потому что речи о том, что мы закрываемся, что мы обсыпаемся валами, непроходимыми границами и так далее, речи об этом не идет и не должно идти. Да? Еще раз говорю, речь о разумном балансе закрытости и открытости. И вот этот разумный баланс нам предстоит построить. Это, если хотите, главный нерв. У большей части нашего общества другая идея фикс. Это возвращение СССР, пишут из Красноярского края. Есть такая идея фикс. Еще раз говорю, в следующем часе подробно об этом поговорим. Я не уверен только, что это у большей части нашего общества, но...
Но часть определенно есть.
Да, но у некоторой значительной и определенной части, безусловно, такая идея есть. Вот, поэтому... С моей точки зрения, я это говорю, знаете, с каким-то таким очень смешанным, но светлым чувством, потому что я-то это все обсуждал, и наши постоянные слушатели точно не дадут мне соврать. Я-то все это обсуждал на протяжении всех этих лет моей работы на станции Вести ФМ. Мы с Олей это постоянно обсуждали и с нашими гостями. Вот. И сейчас наступает время... когда должна меняться модальность или да, форма этого обсуждения, потому что от некоторых сугубо теоретических полаганий нужно будет переходить к обсуждению буквально реальных и практических решений, которые нам потребуется принимать и реализовывать уже в самое ближайшее время. Что еще нам слушатели пишут, Оля?
Кстати, присоединяйтесь к эфиру. Ваши вопросы, ваши комментарии 553-300 плюс 7-900-376-363. Ну, вот из Москвы пишут, коммунизм не вернется, но все поменяется.
Ну, опять же, еще раз говорю, в следующем части это все обсудим, потому что я не очень понимаю, что значит коммунизм не вернется, как будто у нас коммунизм был. Это, знаете, вот Никита Сергеевич Хрущев вспоминается.
Который обозначил сроки.
Да, который сказал, что в 80-м году нам будет коммунизм. Ну, кстати, тоже вот как это работает, понимаете? Это вот и здесь можно точно обсуждать способы взаимодействия власти и народа, да, как любят, да, в такой вот дилемме. Ну, да, сказал Никита Сергеевич, пообещал коммунизм к 80-му году. 80-й год наступил неожиданно быстро. А люди посмотрели и не увидели никакого коммунизма. Вот. И первое, что они поняли, но оказывается, что власть их обманула, понимаете, вот в таком виде, причем самом принципиальном и самом глобальном, не тактическом, а стратегическом. Вдруг выяснилось, что стратегические цели были поставлены неправильно, или целями не являлись, а являлись системой манипулирования. Вот. И, конечно, это был сильный и, я думаю, страшный, до сих пор до конца неоцененный удар вообще по советскому проекту. Вот когда советские люди после 80-го года обнаружили, что никакого коммунизма нет. У нас был коммунизм в становлении. Но, еще раз говорю, в следующем часе поговорим об этом подробно. Вот здесь люди очень активно на эту тему откликаются.
А может быть, мы тогда зайдем немножко на украинскую территорию, потому что у нас остается 8 минут.
На украинскую территорию?
Да, хотелось бы. Ну, хотелось бы все-таки год годовщины президентства Зеленского, и Саакашвили уже рассказывает о своих планах в составе правительства Украины.
Да. Ну, вот вчера у Володи Соловьева был стрим такой с коллегами, очень большой предметный разговор, в том числе во второй части и по украинской теме. Значит, я вот воспользовался такой метафорой и сказал о том, что мне вся эта история с Зеленским напоминает фрагмент из фильма «Место встречи изменить нельзя». Вот когда Жеглов задержал ручечника с его подельницей, да?
И когда вот, он ведет допрос в одном из помещений Большого театра.
Точно, да. И когда Жеглов ей говорит, я не помню, как звали эту даму по фильму, играла и роль Екатерина Градова замечательная. Вот, он ей говорит, ну и что, давайте вспомним, как ручечник вам
Волокушина
обещал,
что... Волокушина ее фамилия вспомнила, извини. Волокушина. Гражданка Волокушина.
Гражданка Волокушина, да. Давайте вспомним, как ручечник вам говорил, что при вашей-то красоте, да его ловкости, вам-то и делать-то ничего не придется. Все заключается в его способности тиснуть номерок у фраера ушастого. А вы должны будете только этот номерок, значит, отоварить, да? Вот мне так кажется, что американский исследователь господину Зеленскому в какой-то момент сказал это, только в роли ручечника там выступал господин Коломойский, конечно, который сделал из господина Зеленского вот такую гражданку Волокушину, которая за счет своей красоты, привлекательности и элегантности должна была обдурить украинский народ, что, в общем-то, гражданке Волокушиной Зеленской в общем-то, на какое-то время и удалось. Вот. А теперь вот выясняется через год, что все это была чудовищная постанова, просто чудовищная постанова, и она довольно быстро пришла к своему концу. Поэтому приходится задействовать другие способы и других гражданок Волокушиных, они же Саакашвили. Да? Это грандиозная гражданка, которая любит устраивать, как говорят в Одессе, на привозе кипиш, и у нее есть к этому талант. Поэтому мы увидим здесь фонтаны квазиполитической деятельности. Мы, конечно же, увидим борьбу Саакашвили с Аваковым. Вот, мы услышим новое бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Вот, и поверх
всего
этого...
Ну, это уже неинтересно совсем, но по второму-то кругу все то же самое. Да. Я, конечно, понимаю, что они сейчас обсуждают то, что он сильно похудел, находится в хорошей физической форме.
Я рад за него. Вот. Под все это, конечно же, думаю, что с высокой вероятностью они устроят дефолт, потому что грех было бы, конечно, не воспользоваться коронавирусом. Вот, как, опять же, вспоминая гениальный фильм Говорухина, там и не такие бобры кололись. Вот, в том смысле, что дефолт будет объявлять и не такие бобры, как Украина. Вот ты сама, Оля, сказала, что, может быть, и Италия последует по этому пути, и Испания. Тогда Украине и самой сам Бог велел, конечно же, объявлять дефолт. Вот, землю распродадут под шумок. Тем более ситуация очень благоприятная. Огромная долларовая эмиссия. Доллар будет постепенно, но довольно быстро превращаться в инфляционную бумажку. Вот, тем более главный стержень, собственно, нефти доллар, из доллара тоже вынули. Вот, 40 лет назад вынули золото сначала из него, а теперь и нефть из него вынули фактически. Поэтому отоварить на эти бумажки украинскую землю, ну, сам Бог, опять же, велел. Это то, что вот будет происходить, с моей точки зрения, с высокой вероятностью. Ну, а выживет ли вся эта территория во всем этом режиме, как именно она выживет, это большой вопрос. Существенным, с моей точки зрения, является следующее, что в ситуации большой глобальной разборки, вот в рамочке крушения миропорядка предыдущего, вот, Украине опять могут отдать приказ, но ты уже там давай самоубейся, конечно, Украина, но при этом постарайся нанести максимально возможный ущерб Российской Федерации. Поэтому я честно вам скажу, вот, глядя на заявления, которые были начиная с осени минувшего года, 19-го, Зеленского и всей его этой гоп-компании, о том, что они в течение года, ну, как-то решат, если Донбасс не вернется, то есть не сдастся им. Вот. Если Донбасс им не сдастся, то они пойдут каким-то, значит, там другим путем. Вот. Я не исключаю, что под всю вот эту большую заваруху им может быть отдана команда пойти на еще одно серьезное обострение. Вот. Ничего хорошего Украину от этого обострения не ждет, это факт, но постараться создать нам дополнительные серьезные трудности и нанести максимальный ущерб, вот, они вполне себе могут попытаться.
Вот, но это вот единственное, так, что остается в этих условиях, вот, в которых они оказались.
Да, вот так вот я на это и смотрю. Вот. Чего по поводу привязки к некому гемоформе американского доллара говорите открытие. Вот я, знаете, слушатель из Омской области, вот я читаю, я не понимаю, что вы хотели сказать, зачем. Я и так говорю предельно открыто. Вот. И вообще ничего не скрываю. Что думаю, то и говорю. И я как считал, так и считаю, что в общем и целом наша стратегия за последние 20 лет вот, является разумной, расчетливой и в высокой степени выверенной. Вот на Украине это можно же вот буквально увидеть. Люди, откройте глаза и увидите. Понимаете, вот говорят, что мы там эту Украину кормили, мы с ней там возились и так далее. Зачем мы это делали? Я как человек, знающий все это изнутри, в том числе и все власти, близко знающие украинские до, соответственно, 2014 года. Я вам могу сказать, что стратегически наша деятельность была абсолютно верной. Потому что представьте, что вот это бы с Украиной случилось, ну, там, в 2003 году, например. Вот это, вот то, что мы видели в 2014. И вспомните, в каком состоянии наша с вами страна была в 2003 году. А в каком состоянии были Соединенные Штаты и цивилизованный мир? И смогли ли мы бы тогда всему этому противостоять?
Мы должны заканчивать этот час.
Да, выжили, но какой ценой?
Просто прервемся.
Исторически думайте.
Прервемся на новости, сразу после возвращаемся в программу.
Формула смысла.